Глава 21. Среда, 17.02.71 года. Школа, подвальное убежище.
«Аркадий Наумович», — подошел я к НВПшнику, — «как супруга?»
«Все хорошо, в гипсе ходит. Просила передать тебе спасибо».
«Да ладно, я ничего такого и не сделал. Мне так приятно стало. Привет ей передавайте».
«Обязательно».
«А что у меня с нормативами? Совсем все плохо?»
«Ну, как тебе сказать?»
Аркадий Наумович принялся наглаживать подбородок.
«Никак».
«И по физре тройка. Я бы хотел подтянуться хоть чуть-чуть. Сегодня не смогу стрелять, остаться. А когда следующий раз?»
«Да я каждый день тут после уроков. Приходи, занимайся».
«Отлично. А может, вы знаете, где секция какая-нибудь есть? Рукопашка, самбо?»
«При военкомате, ДСАФ. У них секция самбо есть, парашютная и автошкола. Сходи».
«Ага, спасибо. Очень ценная информация». Искренне поблагодарил я его. «В поход я тоже пойду, ладно?»
«Иди, конечно».
Рассмеялся учитель и похлопал меня по плечу. Надо было спешить на работу. «До завтра всем!» — крикнул я и побежал к выходу. В вестибюле по дороге в раздевалку наткнулся на школьную медсестру. Я резко остановился. «Простите, пожалуйста», — обратился я к ней. «Можно у вас уточнить кое-что?»
«Ивлев, опять живот болит?» — иронично спросила она.
«Нет», — удивился я, что она меня знает. «Я про зрение спросить хочу. Дальтонизм. Он же только наследственный бывает, с рождения?»
«Нет. Приобретенный тоже, может быть».
Она отошла к стене, демонстрируя готовность выслушать меня.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Да не пойму, одни и те же вещи, то одного цвета, то другого».
«Приобретенный дальтонизм может быть последствием травмы головы или опухоли мозга», — серьезно сказала она. «Ты мне, кстати, так и не принес справку после болезни».
«Мне в четверг к врачу», — ответил я ей.
«Так тебя не выписали еще?»
«Выписали, но наблюдают».
«А справка где?»
«Я возьму в четверг, забыл совсем про нее».
«Смотри, я в пятницу приду, спрошу».
«Я понял. Спасибо за консультацию». Я поспешил в раздевалку. Одевался, как на автомате, погруженный в свои мысли. «Как-то все неправильно. Если дали мне второй шанс, то он должен быть полноценный. На всю человеческую жизнь в здоровом теле. А тут последствия травмы стали проявляться почти сразу. А дальше что? Слепота? Девок жалко. Бабулю, мать, Аришку. Они на меня рассчитывают, а я инвалидом слепым у них на шее, того гляди, повисну. Ладно, что будет, то будет. Сейчас некогда киснуть, надо с Цушко закончить. Я прибежал домой. Мои все были в кухне. В доме пахло наваристым куриным супом. У меня, как у собаки Павлова, слюни сразу потекли. «Всем привет!» Как мог бодрее, поздоровался я с ними. «Как у нас дела?»
«Все хорошо», — ответила мама.
«Аришка как?» — уточнил я, подходя к импровизированному манежу из табуретки на столе. Малая улыбнулась мне. Синячище у нее над левой бровью зацвел еще больше. А в целом она выглядела вполне нормально.
«Переодевайся»,
— скомандовала бабушка, ставя на стол миску с горячим супом. Я не заставил себя долго ждать. Мигом переоделся и сел за стол. «Я сейчас на базу. Вечером немного задержусь», — жуя предупредил я.
«Куда ты уже опять собрался?» — спросила бабуля.
«Я гостинцы вам от Никифоровны вчера потерял». Честно признался я. «Попробую поискать».
«Да как так можно?» — всплеснула руками мама. «Шел-шел, нес-нес и не донес».
«Ну, там история получилась», — попытался объяснить я. «Жена нашего НВПшника поскользнулась, ногу сломала. Я пока бегал, скорую вызывал. Где-то сверток от Никифоровны оставил. Я найду, обещаю».
«Вечно ты в какие-то истории попадаешь», — сказала бабушка. «Хотя молодец, что женщине помог».
«Они сами ко мне липнут», — ответил я, вставая из-за стола, и когда бабуля хмыкнула, пояснил. «Не женщина, истории. Спасибо, очень вкусно». Я быстро собрался и побежал на базу. Настроение у меня было не очень. Я готов справиться с любыми проблемами. Это и не проблемы даже, если они не касаются здоровья. Мой жизненный опыт говорил мне, что было бы здоровье, остальное купим. А со здоровьем начались какие-то нелады. Надо завтра поговорить с Демьяном Герасимовичем об этом, когда в больницу приду. С этими невеселыми мыслями я не заметил, как дошел до базы. Я, не глядя по сторонам, рванул на себя тяжелую дверь и нос к носу оказался перед целой толпой. Посредине центрального прохода между стеллажами стояли Вася Негр, Никифоровна, Цушко и незнакомые мне женщины и двое мужчин. «Вот второй наш грузчик», — представил меня Цушко одному из незнакомцев и погрозил мне кулаком. «С обеда задержался». «Здравствуйте». Растерянно кивнул я головой высокому стройному брюнету лет 40 с вьющимися волосами, похожему на Джо Дассена. Одет он был в темно-серый костюм, серую рубашку и трикотажную шерстяную черную безрукавку. «Молодой человек», — обратился ко мне незнакомец, — «скажите нам, что входит в ваши обязанности?» «Ну...» — я взглянул на Цушко. Судя по его виду, под ним земля горела. «Разгрузи, загрузи, принеси, подай, пошел вон, не мешай». Цушко кивнул головой. Видимо, это и надо было сказать. «Вы нам понадобитесь скоро», — сказал мне незнакомец и повел между стеллажами свою команду куда-то. Цушко засеменил за ними. Я подошел к Никифоровне и Васе. «А что здесь происходит?» — шепотом спросил я. «Государственный контролер из Брянска с проверкой», — ответил Вася. «Принесла нелегкая», — пробормотал я. «Что им надо?» «Ревизия», — ответила Никифоровна. «Только же была в декабре», — сказал Вася. «Что вдруг опять?» Я думал о своей задаче и как теперь ее решать. Взглянул мельком на Никифоровну. В глаза бросились ее упрямо поджатые губы. До меня вдруг дошло, в чем причина внеплановой проверки. «Анна Никифоровна», — разочарованно протянул я, — «ну зачем?» Она молчала, упрямо глядя на меня. Вася переводил взгляд то на меня, то на Никифоровну. «А что?» — спросил он. «Что такое?» «Ай!» — махнул я рукой. «Что они сейчас будут проверять? Документы?» «Зачем им документы?» — ответила Никифоровна. — Товар считать будут. Я прошелся к своему рабочему месту. Кто-то опять без меня тут работал. Мешков с сахаром рядом со столом стало меньше, и пакетов бумажных еще принесли. Что же делать? Слить сейчас Цушко с его перепаковкой или спрятать розбакалеевские пакеты до поры до времени? А то вон идут сюда, кажется. Я решил подчистить тут все. Кто его знает, как эти проверяющие отреагируют на явные признаки хищения. Вдруг они милицию вызовут и сразу тут все опечатают или выемку документов сделают. Я сгреб пакеты, бросил их в ящик для готовых упаковок и накрыл его несколькими мешками сахара. Хотел куда-нибудь спрятать банку с клеем, но не успел. Мимо прошли проверяющие, за ними семенил Цушко. Банку я спрятал за спину. У Цушко был бледный вид. Поравнявшись со мной, он несколько раз одобрительно покачал головой. Я едва заметным кивком попросил его задержаться. Он остановился. «Куда это деть?» — шепотом спросил я, вытаскивая из-за спины банку. «Кабинет мой поставь на подоконник», — распорядился Цушко. Я кивнул головой, он пошел за комиссией. А я направился в его кабинет. На подоконнике у него стоял термос, лежали в бумажных кульках баранки с маком, пряники и печенье юбилейное. Я стоял у подоконника. Печенье, конечно, не сыр, но тоже еда. Может, насыпать крошек в документы? Пусть мыши жрать их начинают. Я тихонько выглянул из кабинета. В
поле зрения вроде никого. Я решился. Взял несколько печенин, размял в руках до крошек и пошел к тому шкафу, который мне на Вероничкином плане крестиком отметили. Штук 5 папок лежали одна на другой. В какой из них нужный документ? Я решил засыпать крошки в открытые углы каждой папки. Немного потряс их, чтобы печенье между бумаг попало. На нижнюю папку не хватило крошек. Я вернулся к окну взять еще одно печенье. В этот момент открылась дверь. Заглянул Сушко и застал меня у подоконника с печеньем в руке. «Хватит жрать», — строго сказал он мне. «Иди работать». Я от неожиданности засунул печенье себе в рот и, жуя, выскочил из кабинета мимо Сушко. Лихорадочно вспоминая, прикрыл я дверцу шкафа или нет. Должен был прикрыть, иначе не вышел бы, она проход закрывала. «Поступаешь в распоряжение товарища из комиссии», — важно сказал мне вышедший вслед Сушко, показывая на женщину. Стройная светло-русая девушка лет 30 с длинными волосами, собранными в хвост, в темно-синем юбочном костюме, смотрела на меня строго, но в глазах прыгали чертинки. «Вы прям как стюардесса», — сказал я ей восхищенно, когда мы остались одни. Она весело рассмеялась, и вся ее строгость тут же улетучилась. «Я Настя», — по-простому представилась она. «Павел», — ответил я. «Ну что, Павел, приступим?» — спросила она. «Что надо делать?» «Будешь снимать со стеллажей ящики, вскрывать, показывать мне содержимое, закрывать, ставить назад».
«Понял».
Сначала мы пересчитали шоколадные наборы. Отечественный растворимый кофе 2 видов. Потом индийский растворимый кофе и кофе в зернах. Потом считали консервы. «У волшебника Сулеймана все без обмана», — пробормотал я, наблюдая, как Настя ставит галочки у себя в списке. Мы присели немного передохнуть. Я попросил посмотреть ее список. «Товарный ряд у вас начинается с самых дорогих товаров», — сказал я первое, что бросилось в глаза. «Это весь список?» «У коллег продолжение. Но здесь я смотрю, вся консервная продукция, бакалея, даже крупы, мука и сахар у нас. А у них что?» «Алкоголь, промтовары и обувь». На первом листе шел перечень наименований, про которые я даже не слышал никогда, типа «паштет языковый», «паштет из оленины», «корнбеф» и «бефбуйли».
«Это что такое?» — спросил я Настю.
«Это все мясное». Были в перечне шоколадные наборы, конфеты, зефир в шоколаде и прочие вкусности. «На какой срок рассчитана ревизия?» «До конца недели. Сегодня среда, суббота выходной. Это у нас всего 2 дня, четверг и пятница». «Ну да».
«Вы считаете, мы с вами успеем все это пересчитать?»
Я помахал у нее перед носом несколькими листами с текстом, напечатанным на машинке. «Ну, что успеем? Будем считать по порядку, по списку».
«И всегда так?»
«Ну да».
Я прикинул, что за 2 дня мы по-любому не доберемся до 3-го листа с мелочевкой.
Понятно в целом, почему они ничего толком из нарушений найти не могут. Сушко тип умный, дорогие позиции не трогает. Знает наверняка, как такие проверки проводятся, и понимает, что чем дешевле товар, тем проще и безопаснее с ним работать.
«А дешевые позиции когда-нибудь проверяются?» Начал я расспрашивать проверяющую, изображая любопытство. «Вдруг там какие злоупотребления есть?»
«А что там злоупотреблять?» — недоуменно спросила она меня.
«Ну, вдруг кто-то расхищает дешевую продукцию понемногу. Вы такое выявляете в проверках?»
Мне было сложно формулировать вопросы так, чтобы они выглядели наивными. Но в то же время хотелось немного подтолкнуть эту даму, чтобы она начала думать в нужном направлении. Глядишь, может, однажды решится поработать на проверке как следует. Особых иллюзий я, конечно, на этот счет не имел. Но проверяющая выглядела честной идеалисткой, заинтересованной в результатах своей работы. Может, и получится ее убедить. Попробовать стоит. «Зачем кому-то воровать дешевую продукцию?» — упорствовала контролер.
«Может, и незачем, но пока не проверите, не узнаете».
«Что не узнаю?»
могут в конце списка нарушения быть или нет.
«Так нельзя», — категорично сказала она.
«Почему?»
«Есть методические указания по проведению проверок». Она вдруг как-то странно взглянула на меня. «Ты что-то знаешь?» — спросила она меня.
«Я вчера только первый день вышел на работу. Что я могу знать?»
«Тогда чего ты так суетишься? И откуда ты вообще столько знаешь о проверках и правонарушениях? Не молод ты такими вещами интересоваться?»
«Упс. Опять моя настоящая личность наружу полезла со всем своим опытом и профессиональной деформацией. Надо как-то сгладить впечатление. У меня у друга родственник такие проверки проводит. Я несколько раз слышал, как он рассказывал про особенности своей работы. Вот и запомнилось почему-то. Я как мог изобразил наивный вид и пожал плечами, после чего продолжил. Он много раз говорил, что методика проверок требует доработки, потому что из-за нехватки времени очень многие позиции раз за разом остаются непроверенными. И это в основном позиции из списка дешевых. И все работники баз про эту особенность знают. И если вдруг недобросовестный работник захочет какую-то продукцию расхитить, то ему просто надо делать это с недорогими позициями. И тогда шансы, что его поймают, очень низкие. Похоже, мои объяснения несколько успокоили проверяющую. У нее в голове сложилась картинка, как советский школьник может что-то знать о ревизиях, и она перестала смотреть на меня подозрительно.
«Интересный подход», — произнесла, подумав она, «но мы будем действовать в соответствии с инструкцией. Ее же не просто так придумали. Просто будем стараться проверить как можно больше позиций. Если как следует поработать и не отвлекаться по мелочам, то сможем многое успеть».
Я вздохнул и покорно кивнул головой. Расчет не оправдался. Идеализм идеализмом, а проверяющий еще молодой сотрудник и явно чувствует себя не очень уверенно. Ей с инструкцией, конечно, спокойнее. Да и побоится она нарушать устоявшийся порядок. Как она объяснит изменения в проведении проверки? Тем, что ей школьник историю интересную рассказал. Так и с работы вылететь можно. Мы вернулись к работе, еще несколько часов считали банки с раковыми шейками, олениной, какой-то дичью, харчой из баранины. Я между делом поражался ассортименту. Для меня не было секретом, что в Советском Союзе было несколько уровней снабжения граждан продукции в зависимости от статуса. И продукты, хорошо знакомые, например, партийной элите, могли быть совсем неизвестны обычным гражданам. Но одно дело, когда где-то слышал или читал об этом, и совсем другое, когда видишь все своими глазами. В простых магазинах большей части представленного на базе ассортимента продуктов из дорогих категорий не бывает никогда. Лично я в магазинах нашего городка паштет из оленины, корн-беф и беф-буэли не видел. Со всей этой проверкой деликатесов жрать захотелось ужас как. Я так понял, рабочий день сотрудников базы закончился еще в 5 часов вечера, но все были на местах. В какой-то момент мы пересеклись с Васей негром. Я кивком головы отозвал его в сторонку. «Мы что, в ночную смену сегодня?» — спросил я его.
«Да нет, обычно отпускают 7 часов».
«Ты с кем ходишь? С главным контролером?»
«Нет, со вторым мужиком. С главным заведующий сам ходит».
«Вы с твоим что считаете?»
«Бутылки».
«Все сходится?»
«Пока да».
«И у нас бакалея, гастрономия сходится. Вы тоже только самое дорогое считаете?»
«Ну да».
Вася посмотрел на меня озадаченно.
«Всегда так считали».
«Мне кажется, неправильно это. Все надо считать».
«Ну, бутылки и промтовары возможно», — согласился Вася. «А в бакалее перловку с горохом какой смысл до килограмма считать? Мешки сходятся, и ладно. Что там копейки вылавливать?»
«Копейка рубль бережет», — возразил я. «Василий, перекур окончен», — позвал сторожа проверяющий. Я тоже пошел к своему контролеру. Мы поработали еще час.
Я старался не присматриваться к манящим хорошо и вкусно покушать этикеткам банок. В животе уже урчало. К нам подошли Цушко с главным контролером. «На сегодня все», — сказал глава проверяющей комиссии. «Завтра утром, юноша, не опаздывайте», — строго сказал он мне. Я, как рыба, хватал ртом воздух. «Паша, зайди ко мне перед уходом», — велел мне заведующий. Я кивнул головой. Цушко и главный контролер скрылись в кабинете начальника. К нам с Настей подошла Никифоровна.
«Ну что, все сходится?» —
нарочито безразличным тоном спросила она.
«Пока да»,
— ответила ей Настя.
«А содержимое мешков, банок и бутылок тоже проверяли?»
«Анна Никифоровна, как же их проверишь?» — смеясь спросил я. «Хотя я бы вскрыл там пару баночек». «А я», — подошел к нам Вася Негр, — «пару бутылочек». Мы рассмеялись. Подтянулся второй проверяющий, что считал с Васей бутылки. Повисло напряженное молчание. Мы все ждали своих начальников, переминаясь с ноги на ногу. Наконец двери кабинета Цушко открылись. Вышел главный контролер и жестом позвал своих за собой. Я заглянул в кабинет заведующего.
«Заходи», — позвал меня он, — «дверь закрой».
«На вот, за сегодня». Он положил на стол трояк. Я молча спрятал его в карман рубахи. «Выйдешь завтра с утра на весь день, получишь десятку», — предложил он, пристально глядя мне в глаза. «Хорошо. Только мне в обед к врачу надо будет сбегать за справкой, а то в школе будут проблемы». «Сбегаешь», — согласился Цушко. «Тогда до завтра?» — спросил его я. «Иди», — махнул он на меня рукой, переключившись на свои мысли. Я глянул на дверцу шкафа с документами. Она была чуть-чуть приоткрыта. «Ну и хорошо. Мышам легче будет залезть». Я нагло схватил пару печенья с подоконника и вышел из кабинета, наткнувшись на Никифоровну и Васю Негра. «Ну что, я пошел? Мне еще надо гостинцы ваши найти», — сказал я, глядя на Никифоровну.
«Ты что, потерял их?» — обиженно спросила она.
«Суматошный вечер вчера был, оставил где-то. Одно место проверил, там нет, еще одно место осталось. Я найду, Анна Никифоровна, и патрон вам все не куплю, я помню».
«Ой, лоботряс», —
развела руками Никифоровна. «До завтра», — попрощался я с ними, подавая Васе руку. Я вышел на улицу. «Надо идти в тот дом, где есть телефон». Я вышел на Первомайскую и направился по правой стороне, высматривая большой дом. Нашел его довольно быстро. В доме на первом этаже горел свет. Заходить во двор я предусмотрительно не стал. Прекрасно помнил, что было в прошлый раз. Но настроение было боевым, и хотелось подшутить над песиком, так сказать, отыграться немного. «Винтик!» — заорал я, стоя у забора. «Винтик, ко мне!» Как ни странно, пес подбежал и сел передо мной. «Винтик, голос!» — скомандовал я. Пес наклонил голову, как попугай, и с интересом смотрел на меня. «Голос, Винтик, голос!» — надрывался я. Но все было бесполезно. Это чудовище молчало. «Ивлев, ты что делаешь?» — услышал я сзади удивленно возмущенный женский голос. Оглянувшись, я увидел нашу школьную медсестру. Рядом с ней стоял хозяин дома, то ли Александр Викторович, то ли Виктор Александрович. «Блин, она что, его жена? Вот чертов городишко!» «Здрасте!» — только и смог проговорить я. «Чего тебе?» — спросил хозяин. «Виктор Александрович, взял я себя в руки. Сверток чужой вчера где-то просемал». «Бумажный такой, шпагатом перевязан», — показал я руками примерные размеры. «Александр Викторович, поправил он меня. Пойдем». «Может, я тут подожду?» — предложил я, вспоминая вчерашнее знакомство с Винтиком. «Не ссы, казак, атаманом станешь», — подначил меня хозяин, и я зашел за ним во двор. Хозяйка закрыла на стальную петлю калитку и прошла вперед нас в дом. «Наташ», — сказал супруге хозяин, — «а я тебе говорил, что он не мог ниоткуда их притащить, а ты все соседей обокрал, соседей обокрал». Он подмигнул мне. Вышла хозяйка.
Вот, тут немножко винтик их помял. Она подала мне две банки сгущенки и две банки тушенки со следами от собачьих зубов.
О, нашлись, спасибо! Обрадовался я и попытался распихать банки по карманам.
«Ну что ты делаешь, Ивлев?» — остановила меня Наталья и скрылась в доме. Мы с хозяином остались стоять на крыльце. «Это тетушка, которую вы скорую вчера вызвали», — сказал я, пытаясь чем-то заполнить повисшую паузу. «Оказалась женой нашего НВПшника».
«Надо же!» — ответил он.
Вскоре вышла Наталья и дала мне тряпичную авоську.
«Ой, спасибо!» — поблагодарил я, складывая в нее банки. «Я верну».
«Иди к мамке», — сказала, усмехнувшись Наталья. «Шляешься допоздна».
«До свидания. Еще раз спасибо», — помахал ей авоськой и, опасливо оглядываясь на винтика, вышел со двора на улицу. «Ну хорошо. Один вопрос решился, а то так неудобно было перед женщинами». Я в хорошем настроении припустил домой. Все хорошо, что хорошо кончается.
«Всем привет!» — поздоровался я со своими девчонками, гордо выкладывая на стол банки с заметными отметинами гигантской челюсти.
«Что это с ними?» — прошептала мама.
Бабушка взяла в руки одну из банок.
«Не иначе на медведя нарвался», — усмехнулась она. «Садись есть».
«Нет, давай я на чердак слажу, пока не забыл». Есть хотелось жутко. Но воспоминание, как малая навернулась с кровати, приободрило. Вдруг там кроватка есть? Как ни странно, отговаривать меня не стали. Видимо, сами теперь побаивались. Бабуля повела меня в гостиную и показала пальцем на потолок.
«Вон он, люк. Тащи лестницу из сарая, иначе никак».
Люк оказался в углу, практически закрашен, не зная, где он, и не увидишь. И хорошо, что в углу, есть куда лестницу приставлять, а то вряд ли тут стремянка найдется. Лестницу припер из сарая в коридор, оказалось очень тяжелой. Там же, в коридоре, меня остановила бабуля, встав на пути грудью.
— Куда, Ирод? Она же вся в паутине и какашках мышиных.
Пришлось подержать на весу, пока мокрой тряпкой оботрут каждую ступеньку. Затем, когда дотащил из последних сил и приставил к стене, вспомнили, что нужен фонарь. Бабуля притащила свой трофейный, полез по лестнице вверх. Уперся руками, но люк поддаваться не пожелал.
— Как следует, дави. Его 100 лет не открывали, — порекомендовала бабуля.
В голосе явно слышалось опасение, что хилый внук сейчас пожмет плечами да и сдастся. Но я сдаваться не собирался. Появился азарт. Почувствовал себя Индианой Джонсом. Это же сколько десятилетий никто на чердак не лазил. Меня с этой лестницы теперь не согнать. Навалился руками, не пошло. Встал на ступеньку повыше и задействовал плечо. Сработало. Правда, люк вылетел на крышу, как пробка из бутылки, а я едва с лестницы не упал. В последний момент сохранил равновесие. Вцепился в лестницу, как клещ, перевел дух в облаке, опускающейся с чердака пыли, 3 раза чихнул.
«Горе ты, луковое»,
— покачав головой, сказала бабка вместо сочувствия. «Начинаю понимать, почему Пашка на мост пошел топиться», — пробормотал я себе под нос, стараясь, чтобы бабка не услышала. Пыль на чердаке решительно была вместо воздуха. Поднялся всего на 3 ступеньки, а уже чихнул 5 раз, чуть фонарик не выронил. Но все же удержал раритет и включил. После чего присвистнул, увидев, что там. «Нифига себе!»